Скворцу приходилось помимо воли признать, что он согласен с грубой оценкой сапера. Хуже того, эта 15-летняя девчонка пугала быстрого Бена чуть не до потери сознания, и маг отказывался об этом говорить. Что же за подарочек подбросила ему империя? Скворец перевел взгляд на рваную снасть. Она шла внизу по полю боя. Вороны с криками взлетали у нее из-под ног и кружили над головой, оглашая равнину тревожным испуганным карканьем. Сержант почувствовал рядом с собой надежное присутствие Калама.
«Худо в дух!» — пробормотал скворец. «Эти птицы, кажется, вообразили, что чародейка — просто нечестивый ужас воплоти».
«Не в ней дело», — сказал Калам,
— «а в том, что она несет».
Скворец прищурился и поскреб бороду.
«Дурно пахнет. Ты уверен, что это необходимо?»
Калам пожал плечами.
«Скворец», — сказал у него за спиной быстрый Бен, — «они нас держали в тоннелях. Думаешь, высший маг не знал, что случится?»
Сержант обернулся к чародею. В дюжине шагов от них стояла Жаль. Ей наверняка хорошо было слышно. Скворец поморщился, но ничего не сказал. После недолгого, но тяжелого молчания сержант перевел взгляд на город. Последние легионы марантов входили под арку западных ворот. За искореженными стенами поднимались столбы черного дыма. Он знал кое-что о жестокой вражде между марантами и жителями некогда вольного города Крепи. Свары за караванные пути, два торговых народа, всегда готовые вцепиться друг другу в глотку. И Крепь побеждала чаще, чем проигрывала. А вот теперь, облаченные в черную броню воины из-за западных гор, воины, которые скрывали лица за хитиновыми забралами шлемов и переговаривались на языке щелчков и жужжания, наконец-то готовы были сравнять счет. Еле слышно за карканьем падальщиков зазвучали вопли мужчин, женщин и детей, которых предавали мечу.
«Похоже, императрица сдержала данное марантам слово», — тихо сказал быстрый Бен. «Час бойни». «Не думал я, что Дуджик...»
«Дуджик получает приказы», — отрезал скворец. «И у него на шее сидит высший маг».
«Час», — повторил Калам. «А потом нам за ними убирать».
«Не нашему взводу», — сказал скворец. «Мы получили новый приказ».
Оба солдата уставились на своего сержанта.
«И тебя еще нужно убеждать», — возмутился быстрый Бен. «Они нас в землю загоняют, они же хотят...»
«Хватит», — рявкнул скворец. «Не сейчас. Калам, найди скрипача. Нам нужно забрать снаряжение у марантов. Бен, собери остальных и возьми с собой Жаль. Встречаемся через час у шатра первого кулака».
«А ты?» — спросил быстрый Бен. «Что собираешься делать ты?»
Сержант услышал в голосе чародея плохо скрытую надежду. Ему нужна была поддержка или, может, подтверждение того, что они поступают правильно.
Только вот поздновато для этого.
Но все равно скворец почувствовал укол сожаления. Он не мог дать быстрому Бену то, чего хотел больше всего. Не мог ему сказать, что все уладится. Скворец сел на пятки, глядя на Крепь.
«Что я собираюсь делать?»
«Я собираюсь подумать, быстрый Бен. Я слушал и тебя, и Калама, и Вала, и Скрипача, и даже Троц успел пожевать мне ухо. Теперь моя очередь, так что отстань, чародей, и эту проклятую девчонку забери с собой».
Быстрый Бен вздрогнул и отступил. Что-то в словах скворца ему очень не понравилось, а может, вообще все. Сержант слишком устал, чтобы беспокоиться об этом. Ему нужно было обдумать новое задание. Если бы скворец был религиозным человеком, он пролил бы кровь в чашу Худа, чтобы воззвать к теням своих предков. Ему было тяжело это признать, но сержант разделял ощущения, которые испытывали солдаты его взвода. Кто-то в империи желал мостожогам смерти. Крепь осталась позади. Ночной кошмар, который пеплом осел на языке. Впереди ждало новое назначение. Легендарный город Даруджистан. Скворца терзало смутное предчувствие того, что вот-вот начнется новый кошмар. В лагере, у склона последнего из голых холмов, нагруженные ранеными солдатами повозки, запрудили узкие дорожки между рядами палаток. Обычный порядок малазанского военного лагеря обратился в ничто. Воздух дрожал от криков и стонов, в которых звучали боль и ужас солдат. Рваная снасть шагала мимо выживших воинов, перешагивала через лужи крови в колеях, и взгляд ее невольно задержался на отвратительной куче ампутированных конечностей рядом с шатром хирурга. Из обширного лабиринта палаток и лачуг маркетанток раздавался вой. Нестройный хор тысяч голосов служил леденящим напоминанием о том, что война всегда несет горе. В 3000 миль отсюда, в военном штабе имперской столицы, в Унте, безымянный секретарь вычеркнет красными чернилами вторую армию из списка действующего состава, а после припишет рядом мелким почерком. Крепь, конец зимы, 1136 год сна огни. Так будет отмечена смерть 9000 мужчин и женщин, а потом позабыто. Рваная снасть скривилась. Некоторые из нас не забудут. Мостожоги явно подозревают неладное. Мысль о том, чтобы открыто выступить против Тайшренна, подогревалась яростью, и если высший маг действительно убил Калотта, чувством того, что рваную снасть предали. Но она знала, что эмоции часто берут над ней вверх. Колдовская дуэль с высшим магом Империи отправит ее прямиком к вратам Худа. Праведный гнев уложил в землю больше мертвецов, чем любая империя мира. И, как говорил Калотт, можно сколько угодно потрясать кулаками, но труп — это труп. Рваная снасть видела слишком много смертей с тех пор, как вступила в ряды Малазанской империи, но они, по крайней мере, не были на ее совести. Теперь все было иначе, и этого ей хватит надолго. Я уже не та, что прежде. Я 20 лет пыталась смыть с рук кровь. Но нынче перед ее глазами снова и снова вставали пустые доспехи на вершине холма, и эта картина разрывала ей сердце. Эти люди бежали к ней в надежде найти защиту от ужасов на равнине. То была отчаянная, смертельно опасная надежда, но рваная снасть их понимала. Тайшренну было на них наплевать, а ей нет. Она была одной из них. В прежних битвах все они дрались, как бешеные собаки, чтобы только не дать вражеским легионам убить ее. Но это была война магов, ее территория. На услуги во второй было принято отвечать услугами. Это помогало всем оставаться в живых и сделало вторую легендарным легионом. Солдаты ждали от рваной снасти помощи и имели на это право. Они пришли к ней за спасением и умерли за это. «А если бы я тогда пожертвовала собой? С помощью своего пути защитила их, а не спасала собственную шкуру? В тот раз она благодаря инстинкту выжила, а инстинкт не имеет ничего общего с альтруизмом. Альтруисты на войне долго не живут». «Быть живой», — решила рваная снасть, подходя к своему шатру, «совсем не то же самое, что радоваться жизни». Она вошла и закрыла за собой полог, а потом остановилась и осмотрела свои пожитки. Вещей накопилось удивительно мало. Это за 219 лет жизни. Дубовый сундук, в котором лежала ее книга по магии Тира, был по-прежнему запечатан защитными чарами. Небольшой набор алхимической посуды и инструментов валялся на столике рядом с ее койкой, словно детские игрушки, брошенные посреди игры. Среди хлама лежала колода драконов. Взгляд чародейки задержался на гадательных картах, прежде чем двинуться дальше. Все выглядело по-другому, словно этот сундук, алхимические инструменты и вся одежда принадлежали кому-то другому, более молодой женщине, еще не чуждой тщеславия. Только колода оракулы отозвалась, будто старая подруга. Рваная снасть подошла и встала у стола. Она рассеянно положила рядом сверток, который дал ей Калам, и вытащила из-под стола табурет. Потом села и потянулась к колоде, но задержала руку. Уже несколько месяцев что-то удерживало чародейку. Наверное, смерть Калотта можно было предсказать, и, наверное, это подозрение все время пряталось где-то на краю сознания. Боль и страх всю жизнь формировали ее душу, но время, проведенное с Калоттом, эту форму меняло. Делала светлой, счастливой, свободной. Рваная снасть называла это маленькой радостью.
«И снова ты сама отказалась?»
Она почувствовала в собственных словах горечь и тотчас возненавидела себя за это.